Борис Конофальский. Забавные, а порой страшные приключения юного шиноби Ратибора Свиньина. Забиспюшь. Фантасмагория. Читает Ксения Фокина. Часть третья. Тараканий мед. Внимание! Все события и персонажи в книге вымышлены, а совпадения случайны. К тому же вещица получается злая, и посему рукопожатным людям, людям со светлыми лицами и людям с тонкой душевной организацией, книга к прочтению категорически не рекомендуется. По скриптам. А еще в произведении полно плохих стихов. Так что, дорогие мои, на свой страх и риск, на свой страх и риск. Копье, как посох, торба за спиной, шиноби всякий легок на подъем. В пути далеком он находит смыслы и пропитание среди дорог опасных. Глава первая. Ему и оборачиваться нужды не было. Тут одной сладчайшей соловьиной мовы юноше хватило, чтобы понять, кто у него за спиною. Но обернуться молодому человеку все-таки пришлось, и в тусклом свете фонаря повозки он различил именно того, кого видеть, в общем-то, ему не сильно-то и хотелось. Конечно же, это был никто иной, как Тарас Деричечетко. Ночь он провел, судя по всему, на самом что ни на есть свежем воздухе. И посему видок коллега юноши имел не очень представительный. Богатая меховая шапка, которую франты обычно носят на бекрень, на польский манер, промокла и обмякла. Перо на ней тоже не впечатляло. Красный жупан был не только мокр, но и угваздан грязью по самый кушак. Усы его вид имели отнюдь не геройский, а свисали до груди самым прискорбным видом. У Тараса не было копья, но зато на поясе у него висела залихватская сабля с ножнами в золотом тиснении. «Мое вам глубочайшее почтение, мэтр уважаемый, коллега знаменитый!» Ратибор поклонился ему.
«Ну и тебе привет, гарный парубок! Важно, почти по-господски, отвечает славный муж, и интересуется у юноши, притом говорит таким тоном, будто делает Ратибору одолжение или отвечает на его просьбу. Ты ведь свиньин, да?»
«Я, именно, и рад, что вам знаком», — Ратибор не удивлен. «Сразу понятно, что этот болван кубинский и мое имя ему сообщил, и сообщил, где меня можно найти».
«Ты это, хлопчик, со мной этими рифмами не размовляй. Это ты вон кучеру своему ловкости эти свои словесные оставь», — говорит ему Деричечетко, переходя на простой язык, или по забывчивости, или исчерпав словарный запас на мове и оттого кривясь. «Ты мне лучше скажи, это ты меня здешнему благородному купцу посоветовал?»
«Я. Но он не местный», — начал объяснять ситуацию знакомцу молодой человек. «Он приехал сюда по делам торговым и очутился в затруднительном положении из-за своей несдержанности. У него возникли трения с местными уважаемыми предпринимателями. Он обращался ко мне, но я занят, да и к тому же вопрос был несколько не моего уровня, и я ему сказал, что здесь нужен кто-то более авторитетный. И порекомендовал вас, уважаемый коллега, так как более авторитетных людей в нашей профессии я не знаю». Свиньин надеялся, что это пояснение исключит следующие вопросы, и они распрощаются, так как ему уже нужно было ехать, и он закончил. «Но, как мне кажется, купец уже тут съехал, на Медни или пару дней назад».
«Съехал!»
Света фонарь на повозке давал немного, но даже и с тем, что было, свиньин отметил, что усы его уважаемого коллеги обвисли еще больше.
«Ах! Ну, какая же паскудная ситуация выплясывается! Вызвал меня сюда, аванса не дал, а сам, понимаешь, уехал. Эти благородные господа!» Он качает головой, видно, был так раздосадован, что Ратибор уже думал, что услышит от старшего какое-то ругательство в адрес богоизбранного купца. Но Тарас правила приличия знал и соблюдал их. «Такие внезапные!» И тут же он продолжает. «А ты, хлопчик, я бачу, куда-то намылился, да?»
«Да, мне нужно срочно отъехать», — отвечает свиньин, у которого этот разговор отнимал драгоценное время. «Ехать мне в места дикие. Хочу приличного жилища до темноты достичь».
«Да-да», — соглашается Тарас без всякой радости. «Да, у вас места тут везде дикие», — он вздыхает. «Не то, что в моей любимой Умани». «Кстати, его тон сразу становится мягче. Друг мой наикращий, как я рад у цих диких краях встретить Тоби. Понимаешь, брат, я в дороге поиздержался, и поэтому займи мне хоть самые трохи, хоть каких-нибудь грошей, ну, хоть карбованцев, ну, хоть 50, чтобы я тут смог оглядеться, хоть высушиться. А то сам понимаешь, как все плохо. Клиент сам вызвал, а сам сбежал. А я тебе верну, обязательно верну. У меня дома есть, — он машет рукой, — у меня дома этих грошей. Жинк все потратить не может, вот сколько. А ты как будешь в Купчино, так найдешь меня, и я тебе сразу все верну».
50 шекелей? — изумился юноша. «Но у меня нет таких денег. Я столько даже и в руках не держал ни разу».
«Тю!» — разочарованно тянет Дерича четко. И тут же в его голосе слышится недоверие к юному собеседнику.
«Шо? Нету грошей? У тебя? А мне говорили, что ты тут с посольской миссией. Брехали, поди?»
И он добавляет многозначительно.
«Или, может быть, это ты мне брешешь, парубок гарный? Ты имей в виду, мы с тобой как братья. И если бы ты попал в трудное положение, я в кровь разбился бы».
Тут он стягивает с головы мокрую шапку, запрокидывает голову и, глядя в черноту неба, крестится, шевеля мокрыми усами, и продолжает.
«Божью матерь, свидетеля беру, что все бы отдал, чтобы нареченному брату по опасному бизнесу, такому, как ты, помочь!»
И тут юный шиноби немного стушевался, и ему захотелось страстно, по-настоящему, помочь старшему товарищу, который в этих негостеприимных местах оказался в подобной ситуации. В конце концов, это был его корпоративный долг, и тогда он пытается все объяснить старшему товарищу. «Нет, вас не обманули. Я здесь по делам дипломатическим. Но только денег таких у меня нет. Но из тех, что есть, я могу вам выделить». Тут свиньин лезет к себе под армяк и достает оттуда кошелек. Раскрывает его. «Ну, 5 шекелей».
Тарас Дерича четко корчит кислую мину. Он обижен, кажется, или даже оскорблен столь ничтожным желанием коллеги помочь ему. И тогда он заглядывает юноша в кошелек и вдруг быстрым движением выхватывает из него белый кусочек бумаги.
«А это у тебя что? Дай-ка побачу!»
Он разворачивает бумажку и радостно улыбается.
«Так это ж вексель!»
«Это скорее чек», — отвечал ему свиньин, а сам, взяв бумажку за другой конец, тихонечко пытался ее вытянуть из пальцев старшего коллеги.
Но тот не выпускал платежный документ, а, несмотря на скудость освещения, пытался его прочитать. И, наконец, разобрав буквы и цифры и поняв их незначимость, он разочарованно выпускает чек, но тем не менее интересуется.
«И зачем тебе чек на покупку этого меда? Коммерция, небось?»
«Боюсь, об этом я не могу распространяться, так как это все я совершаю в интересах заказчика», — отвечает Ратибор.
«Ну, добре», — с некоторым разочарованием произносит Тарас. «А сколько же ты мне сможешь дать грошей?
Насколько ты готов выручить коллегу? Насколько ты пропитан духом товарищества и братства?» «Ну, я готов выручить товарища со всем сердцем». Свиньин и правда ограничен в деньгах, а впереди у него дальняя дорога, и поэтому он повторяет. 5 шекелей.
5 карбованцев? Всего? То есть духом ты не пропитан?
Нет, я пропитан, очень пропитан, но ограничен в средствах, к сожалению, отвечает свиньин почти в смятении из-за понимания ситуации и конфуза. В кошельке у него нет и 10 шекелей, но в сандалиях, в его прекрасных гетто, в тайничках хранились еще 10 монет из тех, что вчера ему выдал Сурми. Но о них и речи не могло идти, ведь эти деньги были отложены им для миссии.
«Да, — тянет Тарас разочарованно, — а говорил всем сердцем. Невелико ж у тебя сердце, хлопец, невелико. Да даже самый жадный из благородных и тот дал бы больше. А тут брат по цеху...» «Э-хе-хе!» — вздыхает старший товарищ Ратибора. И уже сам себе поясняет.
«Ну что ж,
«Ладно, тут тебе, Тарас, не умань, тут другие места, другие люди.